Талибы открыли огонь по участникам митинга, которые поддерживают национальный флаг в афганской провинции Нангархар. Там есть убитые и раненые. В связи с событиями в Афганистане мы пригласили в гости спецпредставителя Российского союза ветеранов Афганистана Вячеслава Некрасова. Также в студии мой коллега, военный обозреватель Александр Хроленко. И меня зовут Анна Черкасова. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, читатели. Рад вас приветствовать. И поскольку предоставили мне слово, я прежде всего хотел бы воспользоваться этой случаем. Надеюсь, что с нами общаются люди, которые так или иначе связаны с Афганистаном, чувствуют к нему интерес. Поэтому позвольте поздравить всех с Днем независимости Афганистана. Завтра будет 102-я годовщина. И, наверное, большинство знает и помнит, в каких муках рождалась независимость Афганистана в те годы при Эмманюле Хане. И вот сегодня мы фактически снова приходится говорить о реальной независимости Афганистана, о политической, экономической и так далее. Поэтому в связи с этим днем я напоминаю, что всего завтра вот этот самый день. И мне, честно говоря, совсем непонятно. Я видел эти кадры из Джалалабада, где действительно жители этого большого восточного города, горячего, жаркого, вышли на улице, выехали на улице на различных видах транспорта под флагами Афганистана, и по ним движение талибов открыло стрельбу. Вот для меня это совершенно непонятно. Это что? Это значит, талибы не уважают свою собственную историю, не знают ее, или они протестуют против самого Афганистана, или стреляют не талибы, стреляют другие люди, пришедшие за границы. То есть здесь много вопросов, на которые, на мой взгляд, следует ответить. Но то, что вышли люди и протестуют. И ведь такие протесты не только в Джалалабаде. Мы знаем, что сегодня вооруженные выступления против движения талибов в Паншере, в Чарикаре. Я уверен, что и в Мазари-Шарифе начнется. То есть это тоже показатель. И когда нам говорят, что талибы вошли в Афганистан или заняли Афганистан, мирно, и все жители были этим рады, уверяю вас, это далеко не так. Но я думаю, что попозднее мы разовьем эту тему и скажем более детально.
Вячеслав Михайлович, при всем уважении к гордому, независимому и боевому афганскому народу, все же куда подевалась 300-тысячная афганская армия? Почему даже вот эти 22 самолета и 24 боевых вертолета, они перелетели на территорию Узбекистана, они атаковали позиции талибов?
Я скажу так, что вот такое свойство исчезновения – это характерно для Афганистана. Вспомните, вот вернемся к 2001 году. Значит, Афганистан под правлением талибов. Входят войска содействия, или, скажем так, западной коалиции. Их было несколько сот тысяч талибов, да, со всеми правительствами, с министрами и так далее. И в течение полудня они все растворились. То есть они не исчезли никуда. Они просто находятся в Афганистане, а потом и аналогично здесь же. Другое дело, что вот здесь есть оценки, и вот во многих СМИ, значит, достаточно серьезные люди как бы начинают уже немножко обелять талибов, придавать им какую-то такую благопристойность. Вот у меня отличное мнение, это мое личное мнение. Мы помним, какие были талибы в 90-е годы. Что тогда происходило в Афганистане? И сегодня эти же самые талибы. Барадар, Хакани и так далее, Ахундзада. Это же все те же самые, которые воевали против советских войск, которые творили бесчинство. И они погрузили в Афганистан в мракобесие в 90-е годы. И вы думаете, что вот они как, просто как планку перевернулись, черное на белое, и вот теперь они все, значит, цивилизованные, уважают права женщин, предоставят избирательные права, и не могут учиться и ходить без сопровождения мужчины. Вы думаете, что вот это все реально, по-настоящему, они в это верят. Я полагаю, что действительно для того, чтобы расположить к себе международное общественное мнение, чтобы получить какое-то финансирование, мы уже знаем, что многие счета афганские уже заморожены и в Международном валютном фонде, и в других, и так далее, и в американских банках, чтобы добиться какого-то вот финансирования, признания, publicity, какое-то время действительно в Кабуле, например, да, вот такие обещания, они будут сбываться. А дальше, ну, здесь уже законы войны, законы жанра, законы правительства, законы любого переворота. А в Афганистане случился переворот. Это незаконная смена правительства. И вновь пришедшая власть, она придет, и она будет разбираться, кто свой, кто чужой. А где ты был 16 августа 2021 года? С кем ты был? На какой стороне? И чем ты там занимался? И вот такая чистка, я думаю, что она, чистка или по-военному звучит фильтрация, она непременно начнется. И вот тогда, и вы видите, что уже во многих провинциях, значит, уже сейчас, вот в эти дни, были совершенно дикие казни и забивания камнями. И, как они говорят, отделение головы, значит, вот так это написано, да, и битье палками, это никто не отменил. И вполне реально вот такое будет продолжаться. И потом еще такой интересный момент. Хорошо, вошли, говорит, движение талибов. Их цифры плавают, да, 20, 30, 40, 50 тысяч. Среди них очень большое количество молодых людей. А я подчеркну, что, допустим, вот на сегодня, вот я уехал из Афганистана в преддверии вот этого года, и вот на этот период времени 30% афганцев были неграмотные. Еще там процентов 50 были полуграмотные, да? А среди движения талибов вот уровень грамотности, он еще ниже. И получается, что эти вот не совсем просвещенные люди, они что, будут соблюдать какие-то договоренности, какие-то обязательства? И потом движение талибов – это далеко не однородная группировка. Там есть, она тоже раскалывается по нациям, по религиозным убеждениям, по региональным убеждениям, по тем обидам, которые были нанесены кому-то из этих вот талибов там 100, 200 или 300 лет назад. То есть эти все вот моменты напряжения, они действуют. И вернемся теперь, далеко не все афганцы согласны с политикой талибов. Ведь я убежден, что большинство образованных людей, получивших образование, говорит, в России, в других странах, которые не хотят жить без концертов, без кинофестивалей, без демонстрации каких-то вот художественных иных фильмов, без творчества. А афганцы очень творческая нация. Там большое количество поэтов, писателей, кинорежиссеров, есть знаменитые фильмы и так далее. И вот в ноябре прошлого года мы провели у нас в Российском центре науки и культуры, а я 4,5 года возглавлял этот самый центр, мы провели, значит, кинофестиваль, мини-журнальный кинофестиваль в Афганистане. Его даже назвали «Афганский Оскар». И я получил потом вот такую благодарность от министра информации и культуры и от других, от «Афганфильм» и так далее, за то, что действительно вот именно в тот момент Россия, Российский Центр науки и культуры поддержала афганское, в данном случае, культурное, гуманитарное творчество и провела такой мощный кинофестиваль, которого не было вот многие десятки лет. Это же все не забывается и не уходит.
Спасибо, у нас еще есть.
Да, Вячеслав вопрос. Михайлович, а вот все-таки по поводу неоднородности. Вы сказали, что талибы неоднородны, да? А они свой главный удар нанесли именно по северу, там, где проживают таджики, узбеки. И сопротивление как раз достаточно сильное. Вот почему они выбрали именно этот район первым делом?
А я вам вот такую мысль оброню, да? Значит, я получаю каждый день большое количество сообщений от моих друзей, товарищей, соратников, афганцев, этнических афганцев с разных уголков и с разных провинций. Вот до недавнего времени шли в сообщения из Джалабада. И говорят, как у вас в Джалабаде? У вас там самый жаркий город, у вас там формировалось тогда, вот помните, теневое правительство при маджахедах. А говорит, у нас все спокойно, потому что вся война на севере. Потому что талибам, а особенно тем, ну, условно говоря, кто сотрудничает с талибами, кто сидит на плечах у талибов, кто стоит к ним по плечу, имеется прежде всего Аль-Каида, Даиш. Даиш – это вот название ИГИЛа, да, самое. Значит, исламское движение Хорасан, исламское движение Узбекистана. Их главный интерес – северные границы. Талибы ни разу не говорили, и в практической деятельности ни разу такого не подтверждалось, чтобы талибы устремляли свои вот такие желания вот, за границей Афганистана. Мы говорим о физическом проникновении, мы не говорим об идейном, да, потому что идеи не знают границ, они переходят, и то, что пришли талибы к власти, это, знаете, исламисты во многих странах мира, они получат большой импульс для воодушевления, для активизации, для действия и так далее, и так далее. Так вот, Этот регион, начиная от моего родного Фарьяба, я в 1982 году заехал туда, и моя первая провинция была город Майменеф, провинция Фарьяб, я туда заехал. Так, от Фарьяба до Бадахшана, это весь северный фронт, весь север Афганистана, где действительно проживают и арабы, туркмены, узбеки, киргизы, таджики и так далее. Цель здесь – отсечь Афганистан от России, а с другой стороны – посеять или разжечь напряжение на границах стран Центральной Азии и России, чтобы отвлекать ресурсы, внимание, влияние и так далее. С этой точки зрения это очень дальновидный ход.
Спасибо, Вячеслав Михайлович. И вот еще такой вопрос. Как вы считаете, где находится центр событий в Афганистане? В Кабуле, где все спокойно, или в Паншере, где сейчас идут бои? И как вы оцениваете потенциал сопротивления?
Безусловно, центр событий находится в Кабуле, потому что, значит, от того, как себя поведет в данном случае Кабул под влиянием, мы еще не говорим о правительстве. Правительства как такового еще нет. Да? У нас, кстати, еще и президент не отрекся от власти. Да? И заявление Амрова Салеха о том, что поскольку президент покинул страну, то по Конституции он должен вступить в права президента, что, о чем он совершенно заявил совершенно законно, и он в этом деле прав. Поэтому очень многое зависит от того, как себя поведет талибы, какое они сформируют правительство, и причем они же не говорят о переходном правительстве. Для них это уже все. Теперь талибы выступают только с позиции силы. Все, вся страна в их руках. Значит, к сожалению, армия сложила оружие. Значит, можно поговорить о причинах. Полиция тоже, ХАТ, служба безопасности, тоже. Самые боевые, Кандак-оператив, оперативные батальоны, которые были самые боевые, которые боеспособны и так далее, они тоже почему-то сложили оружие. Вот мне вот это непонятно. Я-то могу лишь только объяснить тем, что в головах этих солдат, офицеров не было цели, смысла, не было объяснений. И когда в стране разброд и шатание, когда существует недоверие к власти, к сожалению, за эти 20 лет власть стала страшно коррумпирована. Ну, здесь можно провести аналогию с Россией. Да, когда у нас коррупция тоже стала расцветать в 90-е годы. Здесь вот, когда приходят западные деньги, почему-то возрастает коррупция. Наверное, Нобелевские лауреаты когда-нибудь объяснят этот феномен.
Где есть деньги, там коррупция.
Вот о чем и речь, да. Но как пользоваться этими самыми деньгами? Ну, вы спровоцировали меня на другой ответ. Значит, у нас существенное отличие, точнее, кардинальное отличие политики Советского Союза, России, между политикой Западной коалиции. Ведь когда войска Западной коалиции планировали войти в Афганистан, это не решалось в течение ни одного дня, и не спонтанно. Они, в частности, подтверждаю, они опрашивали многие десятки людей здесь, в России. В частности, они спрашивали генералов, спрашивали, как вы вводили войска, наших советских, российских генералов, и каковы элементы подготовки вывода войск. Это в 2001 году они сдавали. Они, значит, опросили нашего Исламуддина, да? Громова, само собой, да, наш боец попал в плен, был там, был в охране Масуда. Они задавали ему вопросы, как выжить в афганском плену. Значит, они задавали вопросы Каргуну Виктору Григорьевичу, тогдашнему, добрая ему память, за всех там афганистанов Института Востоковедения. Спрашивали меня, и в частности, мы здесь с Каргуном были солидарны. У вас, да, вы можете войти, но у вас есть год-полтора, может быть, чуть больше. За этот период вы обязаны успеть сделать нечто значимое для афганцев, для народа, в плане, прежде всего, экономики. Вот будет экономика, начнется какое-то развитие, будут предприятия, будет переработка, а там страна аграрная, значит, то есть они производят сырье, пшеницу, фрукты и так далее, все это уходит в Пакистан, в Иран, там это обрабатывается, покоится и под видом уже афганской или пакистанской продукции по всему миру расходится. Да? Значит, если вы наладите какую-то переработку, появится рабочее население, будет занято, и вот тогда к вам отношение будет доброжелательное. Ну, западные спецы решили по-другому. То есть они вошли, решили купить или принести афганскую элиту, вот отсюда уже ростки коррупции. То есть элита была закуплена, завезена, ведь не секрет, что большинство афганских министров имели, включая президента, имели иностранные паспорта, известно чьи. Вот, а Советский Союз, он вкладывал и шел именно больше всего экономическим путем. И вот ну, звучат вот эти цифры, что Советский Союз оставил в Афганистане, построил 143 крупных экономических объекта. Это на самом деле так, я очевидец и в какой-то степени участник. И мы тогда заложили основы экономики Афганистана. Строительный Кабульский домоследный комбинат, ну, знаменитый Саланг, завод азотных удобрений в Кудыбарке, который работает, мы его сдали в 1973 году, и с тех пор без единого капитального ремонта при всех режимах он работает до сих пор и поставляет это самое, конечно, не в тех объемах, которые вот, тогда были, потому что всякие оборудования изнашиваются, но представляете, нравится, 40 лет работает оборудование и до сих пор работает. Вот вам электростанция в Наглу, которая вот в российской, вот сейчас российские специалисты восстановили, и она питает тот же город Кабул, столицу электроэнергии. И подчеркиваю здесь момент. Вот я разговаривал с маджахедами. Говорю, вот объясните, пожалуйста, ситуацию. Вот Советский Союз вам просто колоссальную помощь оказал. Ни одна страна за всю историю развития Афганистана, становления Афганистана, вам никто никогда такой помощи не оказывал. Вот зачем вы взрывали комбайны, которые мы вывезли, сжигали их, взрывали мосты, которые мы построили, сжгли пшеницу и так далее, убивали своих специалистов. Вы же в данном случае выступали против своей страны. И то же самое, значит, можно провести параллель с талибами, насколько они вот добропорядочные. Я упомянул, что вот Кабул получает электроэнергию, допустим, с севера. Да? Мощные опоры ЛНЭП, это было, стоило больших трудов установить их в горах, да, в Италии там установили. И талибы взрывали эти опоры. А сколько они уничтожили мирных жителей?
Ну вот, Вячеслав Михайлович, давайте к сопротивлению нашему вернемся. Да? Где Дустум-то? Какая у него сегодня роль в афганских событиях? Он вроде как армию должен привести вот на помощь Паншеру.
Не просто Дустум, это маршал Дустум.
Маршал.
На сегодня это единственный маршал, нравится. И в их истории Афганистана было 4, но если посчитать это, вот опять маршалов было во всей истории Афганистана. Да, это самое. Вот. Естественно, маршал, значит, должен оберегать свою страну, свое государство. А если он не смог уберечь свою вотчину в Джаужане, в Шибергане, да, если талибы примеряют маршальский мундир, значит, нашего маршала Дустума и позируют в этом мундире, да, это ли, значит, тоже не показательный факт. Но, к сожалению, вот, на мой взгляд, опять же, может быть, в последнее время маршал Дустум слишком много времени провел в оппозиции, помните противостояние с Ашрафом Гани, и, может быть, слишком времени много провел в Турции. И он оказался недееспособен на сегодня. Маршал Фахим, Мохаммад Атта, это тоже из прежних лидеров, это губернатор провинции Балх и сподвижник Ахмадшаха Масуда. Но сегодня, вы знаете, мы отмечаем как бы вот новое поколение, вот те... Вспомните, те же 90-е годы Паншер был, ну и частью из Бадахшана, был единственным очагом сопротивления от движения талибов. И вспомните, Россия помогала вооружением в то время, медикаментами и прочее. Я просто лично был знаком с Ахмадшахом Масудом, мы неоднократно встречались, обсуждали эту ситуацию. И, значит, а сегодня в первых рядах его сын Ахмадшах, с которым я тоже знаком, это очень перспективный молодой человек, хорошо образованный, с прекрасным опытом, со всеми, вот, скажем, качествами потенциального вождя, если разобьется там. Тот же Амралас Олег. И на сегодня мы видим, что в Паншер стекаются люди, население Афганистана, которое, опять же, не принимает режим талибов, готово ему сопротивляться, в том числе вооруженным путем, и готово свои жизни принести, жертвовать в борьбе. То есть я к тому, что, вот, опять же, возвращаясь завтра от годовщины независимости, Дня независимости, вторая годовщина, но, к сожалению, мы стоим, на мой взгляд, на пороге очередного витка вооруженного конфликта, столкновения, если хотите, гражданской войны. Поэтому вот эти раз... А провинция Бамиан, где хазарейцы, кстати, хазарийцы проживают и в Газни, и в Большая Вотчина, и в Кабуле, недалеко от нашего российского посольства, и в других местах, которые шииты, да, как известно, талибы, это большинство из них, это сунниты, да, и сколько было подрывов, сколько было страшных терактов против хазарийцев, это тоже не забыто. И сколько хазарейцев буквально вырезали, когда талибы пришли в тот же Мазар-и-Шариф в те 90-е годы. Это тоже не забывается. То есть вот такие очаги сопротивления, они на сегодня, вот они начинают разжигаться. И хотя талибы, значит, заявили о том, что, значит, все, война закончена, остановлена, вот опасаюсь, что это не так. Но опять же будет зависеть от того, какую политику будут проводить талибы. Если они будут следовать тем принципам, которые они заявили, тогда все пройдет достаточно мирно и спокойно. А если не отклонятся, да, о чем мы вот, уже с вами тоже говорили, надо ждать войны.
Хорошо, Вячеслав Михайлович, вот вы более 30 лет работаете в Афганистане или связаны как-то с Афганистаном, будучи здесь, в стране?
Я бы сказал, 40 даже побольше.
40 лет. Тем более. Вам, значит, больше, чем кому-то еще, видно, чем талибы 2021 года отличаются от талибов 1996 года? Вот они как? Они дальше будут взрывать статуи Будды в Бамиане во второй раз? Они будут рубить руки художникам? Или что-то изменилось?
Я думаю, что, конечно, талибы, конечно, не то слово. Талибы стали другими. Все-таки вот эта верхушка, тонкий слой, это люди с изощренным мышлением, с богатейшим международным опытом, с громадным опытом ведения переговоров с мощными супердержавами. Сейчас я говорю о Соединенных Штатах. Вспомните, говорит, вот соглашение, февральское соглашение Соединенных Штатов между талибами.
Говорит,
да там вчистую талибы одержали полную победу. Это было по существу, это была, значит, вот тогда это была капитуляция, значит, это всей западной коалиции в лице Соединенных Штатов. Договориться о том, что талибы не будут нападать на войска западной коалиции, это вот, вот эта эгоистичность западного подхода, она налицо. То есть они себя якобы обезопасили, договорились о том, что талибы на них нападать не будут. А что с афганцами? Кто при этом думал об афганском государстве, афганском правительстве? Вопрос о простых афганцах. Почему они никак не прозвучали? Почему тогда не последовало жесткое требование о перемирии, об остановке войны? Не смогли? Это показывает слабость Соединенных Штатов и силу, к сожалению, движения талибов. Поэтому талибы, конечно, другие. И, может быть, я сейчас в какой-то степени оскорблю талибов, но это тоже факт. Я знаю, афганцы народ утонченный, изощренный и очень креативно мыслящий. Я знаю моджахедов, которые боролись с талибами совершенно необычным способом. То есть многие афганцы, которые вот с хорошим образованием, хваткой, они, значит, сориентировались. То есть там получилась такая история, что, значит, бывшие моджахеды заключали соглашения с различными видами американских войск, зарабатывали на этом, значит, десятки миллионов долларов, отчасти на что эти вот моджахеды их тратили. Это реальные примеры. Они брали определенные группы высокопоставленных талибов, вывозили их в достаточно цивилизованные страны, селили в пятизвездочные отели с бассейнами, с экранами в полстены, с яствами, напитками и так далее. И показывали им, условно говоря, мир с другой стороны.
Они развращали их.
Это вы сказали. Я сказал, показывали. Потом наступало время, допустим, и вот эти моджахеды говорили, ну вот смотрите, вот мир продвинулся, и хотелось бы, чтобы Афганистан тоже двигался в этом направлении. Давайте будем возвращаться в Афганистан, ну или в Пакистан, значит, и будем думать о своем стране. Так вот эти вот талибы, ну почему-то не хотели возвращаться из этих вот условий, да, то есть они настолько к ним быстро привыкали, хотя, безусловно, они запрещали вот в то время в Афганистане и телевидение, и видеокассеты, и так далее. Значит, истории можно рассказывать много, но они тоже как бы показательные. Я к тому, что талибы разные. Вот у меня есть приятель, выпускник МГИМО, и ему потребовал, он приехал, долгое время жил здесь, приехал в Афганистан в те 90-е годы. Ему нужно было поменять в афганский паспорт, получить новый, тогда он менялся регулярно. И он приехал в Анхой, зашел в это бюро, сидит 5 талибов, самое настоящее, бородатое, чалмах и так далее. И он, говорит, обратился к ним, говорит, вот он сегодня пришел, он говорит, приходите завтра. Он говорит, он снова, завтра. В конце концов, он не выдержал, он на чистом русском, извиняюсь, пусть казну не обижается, он говорит, козлы, что вы тут, ничего не можете. Один из талибов, так не поднимая голову, сам ты козел. То есть я к тому, что насколько бывает, и в те 90-е годы я встречал, вы знаете, что в то время к талибам примкнуло большое количество членов крыла НДПА, партии, в смысле, халькистов, да, я в то время встречал среди талибов выпускников Академии Фрунзе. И они сейчас тоже там есть. То есть насколько неоднородного движения талибов. Вот лишь вот так. Я пытаюсь вот проиллюстрировать свои схематичные ответы вот такими примерами из жизни. На мой взгляд, они вот такие показательные.
Спасибо.
Вячеслав Михайлович, ну, а женщина, девушки, вот талибы заявили, что женщины будут участвовать в правительстве, да, но афганцы, вот сколько я смотрю соцсети, они в это не верят. А что ожидает женщин в Исламском Эмирате Афганистан? Жизнь овощей?
Я вам скажу честно, что я женат 42 года, и я до сих пор не знаю, что же я могу ожидать от своей жены, что ожидать от афганских женщин. Это шутка. Начнем с того, что если кто-то считает, что афганская женщина – это забитое, покорное существо, это далеко не так. И во все времена у нас были руководители отрядов самообороны, женщины, и мужчины предпочитали с ним не связываться, потому что если женщина занимает лидирующие позиции, то она в чем-то, а иногда во многом, сильнее половины человечества.
Ну, с талибами особо не полидируешь.
А вы знаете, вот известная женщина Баракзай. Есть племя Баракзай, да, пуштунское племя Баракзай, которое насчитывает там не 1 миллион. И попробуйте, значит, талибу из какого-то меньшего по статусу племени обидеть женщину из Баракзая. Тогда он будет иметь дело с племенем всего Баракзая. И талибы это понимают, с кем можно. Конечно, к сожалению, есть дикие примеры, и сейчас они приходят, когда женщин забивают палками. Значит, и, хотя они уже по тем временам, значит, женщина не могла выйти из дома без сопровождения мужчины. Сейчас они говорят, что вроде бы такое можно сделать, но обязательно в парандже. Но далеко не все афганские женщины готовы одеть паранджу. И знаете, конечно, женщина будет сопротивляться и будет бороться за свои права. Это, вы знаете, что согласно Конституции во многих государственных органах была определенная квота. То есть женщины там должны были занимать четверть. Да, и в Национальной Ассамблее, это парламент Афганистана, в министерствах и так далее, и так далее. То есть есть очень энергичные, активные, с международным влиянием афганские женщины, я уверен, они будут бороться за свои права. И, конечно, в какое-то время они могут терпеть. Могу привести другой пример, да, вот, подтверждающий вот это вот есть. В те времена, значит, вот, у нас, ну, советские, российские девушки, значит, сами выходили замуж за красивых, усатых, смуглых афганцев, высокообразованных, и уезжали в Афганистан, и кое-кто там остался. И кое-кто там, к сожалению, погиб. Так вот, слава богу, вот счастливый случай Галя Маргоева. Вот она прожила в Афганистане в тот период времени при правительстве Бабрака Кармаля, на Джубылы, при маджахедах, при талибах и так далее. Есть что с ним сравнить. И когда вот ей она должна была выходить, и она, вот эта советская женщина, одевала паранджу, у нее просто вот вспыхивала такая волна протеста, у нее раскалывалась голова и так далее, и так далее. И женщины формировали свои такие группы сопротивления, и они будут добиваться. Поэтому если вот талибы начнут притеснять женщин, то это вызовет дополнительную волну недовольства и сократят дни их пребывания у власти. Вот такой мой ответ.
Женщины мощное оружие, да,
афганцы? Не сомневаюсь. Еще такие примеры. Я знаю нескольких людей. Один из них генерал, которые имели 4 жен. и обеспечивали всем их необходимым, кровом, одеждой и так далее. Но он предпочитал снимать квартиру, чтобы отдохнуть от них всех на пятой квартире. Это вот роль афганской женщины.
И все же сегодня в северной провинции Тахар женщину застрелили талибы только за то, что она вышла из дома без паранжи.
Это вот то, о чем мы с вами тоже говорили. Значит, заявленные принципы, заявленные прокламации, это совсем еще совсем не то, что может продолжаться.
Ну и вот продолжая тему северных провинций. Вот
может... И ведь я еще вам подчеркну, кто такие талибы. Вот все это время, начиная с 2001 года, была масса случаев, когда травили учениц в школах, сжигали детские, женские школы, поливали их лица кислотой за то, что они пошли в школу, да. И опять же, что в один день или в полдня они что, поменяли свою сущность, это невозможно представить. Сущность осталась те же. Ну, одета масочка, благообразие.
И вот все же, касаясь северных провинций, в обозримой перспективе возможно вооруженное противостояние талибов, ну и, возможно, их каких-то конкурентов со странами Центральной Азии. В силу ли экономических причин или в силу каких-то внутренних конфликтов? Вы знаете, это же все непредсказуемо.
Я думаю, что вот, сами по себе талибы вот, таких вот планов внешней экспансии они не имеют. Конечно, могут быть какие-то отдельные проявления. Вы помните, во времена НДПА и во времена, все помнят 12-ю заставу, да, нападение маджахедов. Да? И особенно вот в горных районах, в Бадашане, где я много раз был вот на той границе, где по существу пересечь вот, пянш большого труда не составляет. Но я думаю, что в основе своей движение талибов не носит такой внешней экспансионистской политики. То есть они будут воздерживаться от проявления. Другое дело, что вот их идеи чистого ислама, построение государства на принципе шариата, эти вот идеи ни границ не имеют. И, безусловно, это будет влиять на страны Центральной Азии. А те, кто сидит рядом с талибами, у них на плечах, на их головах или что-то еще, я в Афганистане 21 террористическая группировка насчитывается, да? Вот эти группировки, главное, я уже назвал Даиш, Аль-Каида, исламское движение Узбекистана, Харасана и так далее, они имеют внешнее усмотрение. И опираясь на талибов, они могут действительно представлять реальную угрозу. И то, что на границах с Афганистаном, в Узбекистане, в Таджикистане проходят военные учения, это совершенно не случайно. Ну, это понятно. Практическая отработка возможных атак.
Спасибо.
Ну и о роли России, Вячеслав Михайлович, не могу не задать вопрос. Как будет действовать Россия по обстоятельствам или по плану? Потому что заявления МИД и заявления Минобороны России, да, они не составляют цельную картину о том, что происходит. Какая позиция у афганского посла?
Я думаю, что посла Афганистана в России или...
Да.
Я бы хотел подчеркнуть, что Россию и Афганистан связывают вековые отношения. Первые известные нам случаи, когда купцы еще в 15 веке при Иване Васильевиче Грозном, да, они шли через Афганистан, в Индию, были уже попытки обмена послами и так далее. И во все времена, и в 60-е годы мы учили и офицеров, и преподавателей, мы много строили. И сейчас, в настоящее время, я считаю, что как бы Россия могла бы вести себя более активно. Почему? Ну, простая цифра, да, наша самая. Вот на сегодня товарооборот России с Афганистаном составляет, ну, где-то примерно 150 миллионов долларов. Это ничего, да. Значит, когда нам позволяли, та же западная коалиция, когда Вашингтон нам позволял Афганистану принимать российское топливо, российские вертолеты, тогда товарооборот достигал порядка миллиарда долларов. Тоже не очень много, но что-то существенное. Но тем не менее, вот те объекты, о которых я говорил, афганцы их знают, помнят. И ведь даже вот тот завод в Кудыбарке, он стал наследственным в том смысле, что вот тех инженеров, которые мы обучили, значит, они там работали, и тех рабочих, И их, конечно, годы берут свое, и на их место пришли их сыновья, и пришли уже их внуки, и рассказываются уже эти истории, рассказывают эти легенды, что вот великий северный сосед, вот она помогала, смотрите, что он нам сделал. То есть, если вот, брать отношение афганцев ко всем иностранцам, я думаю, что отношение к россиянам, к афганцам наиболее благоприятно, чем к кому-либо. Но при этом я бы хотел подчеркнуть, что уже сейчас я обращаюсь к россиянам, особенно к тем, кто, от кого зависит принятие решений. Мы ни в коем случае не должны забывать своих друзей. Сейчас вот те 100 тысяч афганцев, которые прошли обучение в Советском Союзе, значит, и те тысячи афганцев, которые учились уже в настоящее время, закончили российские вузы, а афганцы учатся очень прилежно. Очень многие из них закончили вузы с красными дипломами, с золотыми медалями. То есть, по существу, это вот такой, что называется, золотой фонд страны, который украсит любое государство. И Афганистан, и, кстати, Россию тоже. Вот об этих людях мы ни в коем случае не должны забывать. Мы их должны помогать, поддерживать. Смотри, на сегодня вот Германия объявила, что готова там принять десятки тысяч тех людей, которые с ними сотрудничали. Канадцы, значит, готовы принять 20 тысяч афганцев. И я пока вот такой исторический пример. Когда Советский Союз вошел в Афганистан, значит, посольства Великобритании, Канады, Франции, Соединенных Штатов Америки, Германии, они втайне от нас связались с выпускниками своих вузов. Сами их нашли и предложили, если вам со стороны советских существует какая-то угроза, пожалуйста, вы можете поехать, вернуться в те государства, которые вы учились. Вот это пример, которому надо учиться. Нельзя забывать друзей, помогать их. На сегодня я получаю, я уверен, что многие, кто был в Афганистане, получают призывы, мольбы. Пожалуйста, может быть, не надо нам, но окажите визовую поддержку нашим детям, потому что нам реальная угроза. Я уже говорил о том, что следует просто ожидать, что вот власть установится, талибы, значит, они свое влияние будут распространять, проникнут во все структуры, и начнется фильтрация, начнется чистка. Кто-то есть, где получил образование, носитель каких идей. И вот тут уже начинается реальная угроза. А давайте, ведь в эти годы я сам этим занимался. Я чувствую ответственность, и мне сейчас неловко перед своими коллегами, перед своими партнерами, афганцами я имею в виду, перед своими друзьями, я прямо скажу. Мы последние годы активно занимались продвижением русского языка и культуры в Афганистане. Создавали центры русского языка, курсы русского языка, открывались центры дружбы России и Афганистана. Это делали афганцы, которые учились здесь у нас. Вот последнее сейчас время, они вернулись, они нам верили, они нам поверили, они надеются на нас. И вот когда сейчас им представляется реальная угроза, я думаю, что мы просто обязаны это помочь. И не только я думаю. Я знаю, вот ко мне обращались ветераны и члены Российского Союза ветеранов Афганистана и боевого братства, которые намерены обратиться в российское правительство. Давайте оказывать содействие, поддержку своим друзьям. Очень многие афганцы имеют российские паспорта, находясь там. Нельзя забывать своих друзей.
Хорошо, Вячеслав Михайлович, ну вот все же национальный герой Афганистана – это Ахмад Шах Масуд, а не Мулла Барадар. И вот ваш прогноз на будущее, все же, чья возьмет, за кем пойдет афганский народ? За старыми идеалами или за новыми талибами?
Ну, легче, наверное, ответить на вопрос, в чем смысл жизни. Но неизбежно мы верим в прогресс, в позитивное развитие. Нельзя Афганистан и афганцев погрузить в условия мракобесия. Афганистан и афганцы очень подвижная нация. Они ездят по всему миру. И сегодня, к сожалению, по всему миру россияне афганцы. И афганцы, живущие в Афганистане, общаются с теми афганцами, которые живут на Сейшельских островах, в Мальдивах, в Австралии. Множество стран можно перечислять. Как где, как у вас и так далее. И, конечно, Афганистан – исламская страна, но она страна неортодоксальная.
Если что-то, либо останутся одни там. Все уйдут.
Может случиться так, что и талибов может не остаться.
То есть куда денутся
они? Будут снова вынуждены раствориться. То есть, вот я уже говорил, значит, о том, что уже сейчас, буквально на второй-третий день возникли реальные очаги сопротивления талибам. И я опасаюсь, или там, можно предположить, что такие очаги будут разрастаться. Опять же, зависит от, от тех действий, от такой политики, которая будет. Если действительно талибы примут вот такую благообразную программу, достаточно цивилизованную и так далее, все может завершиться как-то так более. И не дай бог придут со временем к выборам, тогда более-менее вот по касательной, по кривой, но можно будет вывести Афганистан на мирное русло. Если они будут совершать какие-то вот такие радикальные шаги, надо ждать войны.
Да. Ну что ж, будем ждать.
И извините, еще добавлю. Ведь почему так быстро талибы сумели, по существу, захватить власть в Кабуле? Потому что, опять же, те же самые причины. Когда маджахеды пришли к власти, они учинили в стране полный беспредел. И когда население, все, дьякани, водители, даривары, дукандоры, просто прохожие, я уж не говорю об интеллигенции, они совершенно не, его могли безнаказанно убить, ограбить, зайти в дом и так далее, и так далее. То есть и просто население устало от этого беспредела в те 90-е годы. И потому тогда талибы вошли и овладели городами довольно быстро. Сейчас это происходит, может быть, на каком-то немножко другом уровне. Но ведь давайте оглянемся там 2-3 месяца назад и посмотрим срез мнения афганцев. Это прежде всего отсутствие всяких надежд, отсутствие доверия правительству, отсутствие доверия к судебной системе, надежды на какую-то надоевшие иностранцы, которые преследуют мутную политику, корыстную политику, эгоистичную политику, которые не считают афганцев за народ, да, просто за какой-то расходный материал. Вот от всего этого афганцы устали. Снова захотелось мира, порядка. И вот на этих лозунгах «мир, порядок, стабильность» движение талибов быстро заняло фактически все провинциальные центры, и спокойно заехала в Арк, и президент Ашраф Гани покорно покинул страну. Я думаю, что он покинул не только по своей воле, а
по
определенным влияниям.
Вячеслав Михайлович, что ж, будем ждать, пока талибы снимут маску, да, и покажут свое истинное лицо, увидим, какие изменились они, не изменились.
Я бы сказал, что и это мой совет афганцам, нужно не просто ждать, нужно к этому готовиться. А как готовиться, здесь не надо советовать афганцам. Они-то сами прекрасно знают.
Ну что ж, на этом завершим нашу беседу. Я напомню, что в студии у нас был гость, спецпредставитель Российского союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов, также мой коллега Александр Храйленко, военный обозреватель «Спутник», и я, Анна Черкасова. Всем спасибо.
Спасибо за внимание. Еще раз с Днем независимости. Афганцы, помните.